горим огромным желанием сегодня, друзья, вместе с вами немножко изучить текст, известный для нас, записанный в Евангелии Матфея, 6 глава. И тема моей сегодняшней проповеди – молитва всей жизни. Молитва всей жизни. Вопрос, на который я хотел бы вместе сегодня с вами ответить. Каким образом молитва преображает нашу душу? Очень важный вопрос всей нашей христианской жизни. Я хотел бы прочитать этот текст, который находится в Нагорной проповеди Иисуса Христа, 6 глава Матфея. Мы прочитаем с 5 стиха по 13. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Если бы вы сравнили христианскую жизнь с цепью, которая состоит из многих звеньев, то можно сказать, что самое слабое звено в цепи, этой цепи, это молитвенная жизнь. Но сравнивая христианскую жизнь с цепью и сравнивая молитвенную жизнь как с одним из звеньев этой цепи, мы, наверное, должны понять простую аксиому. Сила всей этой цепи измеряется самым слабым звеном в цепи, не так ли? Самое слабое звено в этой цепи определит силу всей этой цепи. Кто-то из вас, наверное, скажет: ну, это очень такой, может быть, человекоцентричный взгляд на христианскую жизнь. Разве мы, как христиане, не основываем свою жизнь на благодати? Я с вами согласен с этим вопросом, что действительно наша жизнь, она вся держится на благодати. Если бы не Христос, и если бы не Его молитвы, то вся наша цепь – это слабое звено. Или вся наша цепь – это составляющие звенья очень слабые сами по себе, и она никакой силы по себе не имеет. Но я хочу сделать одно «но», одну очень важную ремарку. Благодать никогда не оправдывает бездушной молитвы или безмолитвенной жизни. Благодать, которой мы спасаемся, никогда не оправдывала немолитвенной или безмолитвенной жизни, или бездушных молитв. Наоборот, благодать, которая в Иисусе Христе дается нам, благодать, которая живет в нас, по благодати которой мы спасаемся, наоборот, она производит в нас новое желание для молитвы, и эта благодать дает нам силы для того, чтобы мы могли увидеть свою часть в той жизни, святой жизни, которую Бог повелевает нам. Я думаю, что когда мы говорим именно вот о молитве, мы не говорим как о спасающем элементе, а говорим о благодатном воздействии, которое Бог имеет на наше сердце через Его Слово. Это первое, что я хотел бы отметить. Второе, что очень важно для нас, вся христианская жизнь, друзья, каждого из нас сегодня, или кризис христианской жизни начинается с кризиса молитвенной жизни. Не так ли? Особенно, когда мы находимся в хорошей церкви, где много всего происходит, где много хороших собраний, много хороших проповедей, у нас есть где-то прослабленность или прослабленное отношение к нашей личной молитве. Особенно, когда речь идет о суверенности Бога, о Его величии, о том, что Он делает, как хочет и так далее. Эти подобные истины, они часто воспринимаются нашим греховным разумом не совсем точно. И мы начинаем искать или оправдывать этими истинами о величии Божьем свою халатную жизнь в плане молитвы или халатные отношения, несерьезные отношения к молитве. Я хотел бы сегодня поговорить о молитвенной жизни, поскольку сила молитвы, она, или сила нашей христианской жизни, она прямо пропорциональна нашей молитве. Молитвенная жизнь является инструментом духовного роста. Правильно? Это не то, что мы делаем просто в начале дня или перед едой. Это то, что является сутью нашей жизни. Это то, где мы должны постоянно, время от времени, практиковаться, слышать, что Библия говорит об этом. Я смотрю на сегодняшний вечер или на наше время сегодня с этим текстом, как на время перезагрузки нашей молитвенной жизни. Я думаю, что время от времени нам нужно, хотя бы раз вот в месяц, нам нужно слышать проповедь о молитве, чтобы нам еще раз увидеть, насколько она ценна, насколько она важна для нас самих. И Бог повелевает нам молиться. И я решил сегодня из многих тем, которые мне хотелось сегодня говорить, очень важных тем, я хотел сегодня говорить и о домашних группах, и хотел говорить из книги «Притчи», как Христос и в книге «Притчи» показывает нам свой характер и нашу нужду в нем. Много разных. У меня целый список разных тем, которые я хотел бы говорить к церкви, но из всего того, что я сегодня хотел представить, по-моему, или на мой взгляд, мне показалось, что именно жизнь, молитвенная жизнь каждого из нас – это то, что нам необходимо больше всего. Потому что в собрании мы можем ходить, проповеди можем слышать, но это не должно оправдывать нас в нашей какой-то слабой молитвенной жизни. Тем более, что молитва дана нам как инструмент для духовного роста. Молитва дана нам как очень важное средство по исцелению нашей души. Молитва – это то, что Иисус Христос повелевает нам. Молитва, о которой мы читаем здесь, Иисус Христос оставил своим ученикам, она никогда не теряет своей актуальности. Молитва «Отче наш» не теряет своей актуальности. Это молитва на все случаи жизни. Это молитва, которую мы должны произносить или использовать на протяжении всей нашей жизни с определенной целью, о чем я буду сегодня говорить. И это также молитва, которая подходит ко всем случаям нашей жизни. Мы просто, наверное, не всегда используем ее правильно. И здесь, в принципе, сразу возникают такие две крайности, которых я хотел бы тоже вам напомнить. Первое – это когда некоторые люди просто заучивают ее и говорят как, ну, какую-то мантру, что ли. Но не поняв сути, они часто бормочут, просто ее другими словами не назовешь. Бормотание молитвы «Отче наш» без всякой страсти, стремления и желания того, о чем мы молимся в нашей жизни. И многие по этой причине оставляют ее, так как их молитвенная жизнь осталась без какого-то изменения. Вторая крайность, когда некоторые люди пренебрегают вообще этой молитвой, и они говорят свои молитвы, заняты своими молитвами, и говорят свои желания Богу, что неплохо. Но молитвенная жизнь, которая не питается молитвенными категориями, которые Бог дает нам в Писании, эта молитва тоже высохнет, как дерево без корня. Высохнет. И от этого многие из нас как-то пытаются, знаете, с одной стороны в другую. Может быть, мы не говорим заученных молитв, в то же самое время мы редко прибегаем к молитве «Отче наш», и в разных вопросах мы где-то можем даже потеряться. Но я хочу, друзья, сегодня просто напомнить еще раз, что молитва «Отче наш» очень актуальна, молитва. Она, молитва является на все случаи жизни. Она выстраивает наши молитвы согласно Божьим критериям и преображает нашу молитвенную жизнь. Особенно, особенно. Эта молитва «Отче наш», она полезна в те дни, когда мы не знаем, как молиться, в те дни, когда мы не знаем, о чем молиться, и даже тогда, когда мы не хотим молиться. Молитва «Отче наш» – это Божья подсказка для нас, или это Божья благодать, которую Он дает для нас, чтобы мы перестали выдумывать свои молитвы, перестали выдавливать какой-то сок из лимона, в котором уже нет сока, и чтобы мы научились использовать молитву «Отче наш» именно для того, чтобы напитать нашу молитву категориями Божьих истин, касающихся жизни молитвы. Речь, конечно, не идет о том, чтобы привязаться к словам молитвы. И Христос не говорит, мы понимаем, Он не говорит «молитесь этими словами», а Он говорит «молитесь так». То есть пусть все ваши прошения согласуются с этими категориями. Или другими словами, пусть ваша молитва будет созвучна молитве «Отче наш» или «Господня молитва», как я ее буду называть на протяжении проповеди. Что еще хотел бы я отметить, прежде чем мы посмотрим на саму молитву? В этой молитве есть самое главное, что нужно человеку. В этой молитве «Отче наш» есть самое главное, что нужно каждому из нас каждый день. И в каждой трудности, и в каждой болезни, и в каждых обстоятельствах, в каждой ситуации. Эта молитва, она помогает нам понять, о чем молиться, что нужно сказать Богу, и что должно стать желанием, не просто словами молитвы, но желанием моей души. Тертуллиан называл эту молитву кратким изложением и руководством Евангелия. Лютер называл эту молитву самой важной работой христианина, самым важным служением христианина. Томас Уатсон назвал ее молитвой всех молитв, фундаментом или основой теологии. Сама молитва уже является благословением, потому что она является ответом в том смысле, что она преображает нашу душу. Ведь молитва, мы знаем, она не меняет Бога, она не информирует Бога, но она меняет нас в глубине нашей души. В корне молитва должна изменять нас, напоминая нам о том, что есть самое главное. Иисус Христос, говоря о молитве, помните, Нагорная проповедь – это проповедь о принципах царства. Если Иисус Христос царь, то вот как устроена жизнь подданных этому царю. И начинается эта проповедь в 5 главе с этих перечислений, со списка многих очень глубочайших истин блаженств. Блаженные, нищие духом, блаженные, алчущие, жаждущие и так далее. Иисус Христос очень много говорит о принципах царства, и затем прямо в центре этой проповеди Он говорит о важности молитвы. Вы знаете, почему это важно? Что вот в этой картине пазлов разных истин, о которых Иисус Христос говорит, когда Он учит царством, принципу царства, Иисус Христос отмечает, что молитва, без нее эта пазловая картина не получится. То есть молитва является крайне важной сердцевиной всей христианской жизни или жизни подчинения себя Христу. Итак, молитва напоминает нам о том, что есть самое важное в жизни, и таким образом Эта молитва информирует нас, а не Бога. Эта молитва информирует наше сердце, корректирует его, воспитывает наше сердце. Друзья, мы говорим о молитве. Молитва имеет воспитательный элемент в нашей жизни. И эта молитва, Отче наш, она ставит нашу всю жизнь на Божьи рельсы. Иисус Христос, когда Он говорит, прежде чем говорить об этой молитве, Он говорит о том, как не нужно молиться. Это первая часть, которая говорит о молитве. Он говорит, чтобы мы избегали лицемерия, чтобы мы избегали показухи в молитве. Бог, Иисус Христос говорит нам, чтобы мы избегали многословия и чтобы мы избегали самоупования. Не молитвой мы спасаемся, но этим самым Он подчеркивает необходимость молитвы, что она помогает нам увидеть нашу жизнь во свете всех Божьих планов и Его целей. И поэтому я решил сегодня для нас всех отметить, что же есть самое главное. Каким образом, что напоминает нам молитва «Отче наш»? Иисус Христос, говоря эту молитву, мы находим в ней 9 фраз, как минимум. 9 фраз. И я хотел бы каждую из них немножко прощупать или подойти к ней, каждая из них с практической стороны. Вместо того, чтобы заучить эту молитву и говорить ее в конце наших молитв или в конце нашего дня, Иисус хочет, чтобы мы согласовывали свои прошения вот с этими 9 истинами, что есть самое главное. Я хочу вам сегодня отметить, что же есть самое главное. Молитесь же так, «Отче наш». Вот в этой одной фразе «Отче наш» Иисус Христос хочет отметить для каждого христианина, молящегося, самое важное отношение. Самое важное отношение. Почему это важно? Мы все, друзья, стремимся иметь отношения с другими людьми. Бог сотворил нас социальными существами, что означает, что мы не созданы жить где-то в какой-то изоляции. Мы все созданы для отношений, и без отношений человек серьезно начинает болеть. Одно из наказаний, когда-то мы были в одной из тюрем, сталинских тюрем, и одно из ужасных наказаний было изолятор, где... Может быть, Алексей Иванович даже больше может об этом рассказать. В изоляторе мы видели, каким образом находился человек сам. Не только тело его было скрюченное, но самое страшное для людей, которые попадали туда, это была изоляция от других людей. Бог сотворил нас социальными существами, чтобы мы имели отношения, строили эти отношения. И, кстати, недавно мы слышали очень хорошую проповедь о важности наших отношений. Мы стремимся иметь отношения, и это подарок Божий. Мы зачастую дорожим хорошими отношениями, правда? Мы ценим отношениями. Иногда мы хотим отношений с какими-то большими или важными людьми. Мы иногда печалимся, когда у нас нет отношений или не получаются отношения. Еще больше, когда они разрушились. Почему это важно, друзья? Все наши отношения не принесут нам пользы и удовлетворения. Любые отношения, даже самые близкие отношения с людьми, они не принесут нам пользы и даже будут разрушительны, если у нас самих нет самых важных отношений с Богом. Потому что самые важные отношения, от которых зависят все остальные отношения, это наши отношения с Богом. Почему мы требуем дружбу у друзей? Почему мы требуем и настаиваем уважения от других людей? Почему мы требуем и настаиваем любовь от нашего супруга или супруги? Почему мы ищем признание от людей? Почему мы ищем и настаиваем на отношениях? Очень часто, потому что мы не обрели самых важных отношений с Богом. Вакуум отношений с Богом ничем не может быть заменен. Но часто люди пытаются даже жениться или выйти замуж, или что-то вроде этого, чтобы возместить тот вакуум или дефицит отношений, которых у них нет. И мы, пасторы, которые встречаются с молодыми людьми, мы очень много говорим об этом, насколько важно молодому мужчине, молодой девушке помнить о важности отношений с Богом. Потому что от них, от этих отношений будут зависеть, как строятся отношения и друг с другом, и в семье, и так далее. Мы созданы для разных отношений, и в первую очередь мы созданы для отношений с Богом. Помните, как когда-то говорил Августин, душа не успокоится человека, не успокоится душа человека до тех пор, пока она не будет иметь мирное отношение с Богом. По причине греха мы знаем, что произошло с нашими отношениями с Богом. Они разрушились, они исчезли. Человек стал врагом Богу, противником Богу и даже готов уничтожить Бога. Того, кто дарует ему отношения и все необходимое, человек готов убрать из своей жизни. И вот, будучи греховны, мы пытаемся заменить эту дыру или дефицит отношений с Богом, вакуум отношений с Ним, пытаемся заменить отношениями с другими людьми. Не поймите неправильно, наши отношения с другими людьми должны быть и должны строиться, но они будут зависеть прямо пропорционально от того, в каких отношениях мы с Богом. Евангелие как раз заключается в том, что в нашу жизнь приходит Христос как Искупитель, как Примиритель, как Спаситель, как Победитель, и мы обретаем новое отношение с Богом. Мы становимся не только прощенными, но мы становимся детьми Божьими. Бог бесконечный, всемогущий, всезнающий, благий, становится нашим Отцом. И это удивительное отношение, которое нам нужно иметь. Именно с этого, дорогие друзья, именно с этого начинается молитва «Отче наш». Если вдруг вы просто не знаете, о чем молиться, и решили молиться молитвой «Отче наш», сказав эти два слова «Отче наш», подумайте, друзья, о том, кем является Бог и кем являетесь вы во свете этой одной фразы. Всевластный, всемогущий, суверенный, святой, бесконечный Бог стал теперь нашим Отцом. И всю свою бесконечность, и свое всемогущество, и свою всю мудрость Он использует для того, чтобы поддерживать и питать эти отношения. Другими словами, это кем является Бог, но кем является человек, который молится этими словами, крайне важно. Потому что, дорогие друзья, именно в этом моменте нам нужно еще раз осознать, кто мы. Эта молитва помогает нам воскресить в нашем сознании именно очень важный аспект нашей жизни, кто мы. Это наша идентичность. Неважно, друзья, сколько мы делаем в нашей жизни добрых дел, важно, кто мы. И если посмотреть на нашу жизнь, то все, что мы делаем, зависит от нашего понимания, кто мы. Зависит от нашего понимания идентичности, кто мы. Я недавно, буквально несколько дней назад, я своей семьей, мы начали изучение послания Римлянам. И буквально вот в первом стихе апостол Павел, прежде чем рассказать послание, в послании Римлянам рассказать о Евангелии, он представляет себя. И в этом приветствии очень часто показана для нас одна очень важная истина не только в жизни Павла, но в жизни каждого христианина. Павел очень ясно осознавал, кто он. И если вы читали этот первый текст, если вы помните, о чем там написано, он говорит: «Я раб. Я раб Иисуса Христа. И затем он говорит, я избранный или призванный апостол, то есть я тот, кто представляю интересы Иисуса Христа. И затем он говорит, я избран или set apart, я избран для того, чтобы говорить Евангелие. Эти три фактора, мы на них остановились в своем разговоре и в своих размышлениях, и еще раз увидели, насколько это важно. И у меня была возможность самому себе напомнить, моей жене и моим детям, о важности понимания, кто мы. Я, кстати, как-то делился об этом раньше, и хочу еще раз напомнить, это очень важно для родителей понимать не только, кто они, но напоминать своим детям, кто дети. Помните, я говорил о том, насколько важно иметь простой разговор. Детки, кто я? Ты папа. А кто вы? А мы дети. Это вопрос идентичности. Или когда вы разговариваете со своей женой, смотри, кто я? Я муж. Это очень важно напоминать. А ты моя жена. И точно так же для моей жены очень важно. Это не просто какой-то парень или дядя, или мужчина там ходит по хате. Это мой муж. А я его жена. Это вопросы идентичности. И апостол Павел повсюду это делает. Он везде напоминает людям, кто они. Помните слова? Возлюбленные, святые, верные, оправданные, освященные, священники, цари Богу. Помните, как часто в Библии вы обращаете на это внимание? Почему об этом идет речь, друзья? Это является главной или одной из основных истин для того, чтобы мы могли функционировать правильно. Наши дни по-другому будут течь. Наши ситуации и обстоятельства будут по-другому прожиты, если мы помним, кто есть наш Бог, и если мы помним, кто есть мы. Кем являемся мы? Я бы хотел, друзья, чтобы мы еще раз просто побыли в этом. Молитва как раз дана нам для того, чтобы напомнить нам о самых важных отношениях. И если вы проснулись или начали свой день без осознания того, кто вы есть и кем является наш Бог, ваш Бог, в которого вы верите, вам очень трудно будет строить отношения, и у вас много не будут получаться отношения, и многое в жизни не будет получаться, и вы неправильно будете реагировать, и жизнь, поскольку вы, возможно, пробежали свою обычную утреннюю молитву и не напомнили своей душе о важной небесной идентичности вас самих. Вы понимаете, насколько это важно, друзья? Не то, что мы делаем, а то, кем мы являемся, является важным основанием для нашей жизни. То, кем Бог сделал нас в Иисусе Христе, является первой истиной, которую мы должны помнить. Если мы дети Божии, которых Бог любит так же сильно, как своего Сына, тогда все, что происходит с нами, это самое лучшее от всемогущего и святого Бога, что мы можем получить в данный момент. Вот вы, родители, как вы смотрите на своих детей, когда они послушны, но послушны с большим недовольством? И они где-то выражают это недовольство какими-то разными своими методами. Как вы смотрите на это? Вы понимаете, что это ваше дитя. Но ваше дитя сейчас не согласно с вашей волей. Ведь это же происходит с нами каждый день. Как только у нас появляется гнев или ропот, или обида, проблема, друзья, не в гневе, в обиде, в горечи и в ропоте. Проблема в том, что мы упустили из виду, кто мы есть. Где-то тот линк, то звено в нашей молитве, где-то оно упало или пропало, где-то deleted file получился у нас. Где-то мы упустили, что Он же наш Отец, и Он никогда не перестает теперь быть нашим Отцом. Я нахожу для себя это очень важной, освежающей истиной. Вот почему Христос говорил, чтобы мы молились в тайне, но Он не говорил о бездумной молитве, быстрой или поверхностной. Он говорил о той молитве, которая помогает нам осознать во время тревог, во время беспокойств, во время разных трудностей, во время разных решений или перед теми выборами, которые нам нужно сделать. Как важно для нас осознавать, кто мы. И в Иисусе Христе Бог стал нашим Отцом. Он стал нашим отцом. Что это означает? И если Бог наш отец, то Он будет нас учить, Он будет нам сострадать, Он заметит наши трудности, Он будет нас наказывать обязательно, Он будет нас миловать, Он будет нас защищать, Он даст нам, что нужно, не то, что мы хотим, Он даст нам силу в Его обетование и все обетования в Иисусе Христе, потому что Он наш Отец, Бог наш Отец, все обетования наши. Он сделает нас победителями, поскольку Он наш Отец, и Он однажды преобразит нас. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, нужно видеть именно с этой перспективы. И молитва «Отче наш» должна произвести в нас это, друзья. Если мы пробормотали, или извините меня за это слово, если мы сказали свою обычную молитву, может быть, даже искреннюю молитву, но в нашем сознании не произошло вот этого, этой парадигмы или вот этого осознания истины, что я Божье дитя, и Он мой всемогущий небесный Отец, нам очень трудно будет жить ту жизнь, которая стоит перед нами в среду, или в пятницу, или в воскресенье. И мы много проваливаем, друзья, потому что мы не осознали этой простой истины. Молитва «Отче наш» именно для этого и дана нам, чтобы понимать нашу идентичность и понять нам, кто есть наш Бог. Второе, что должна произвести молитва в нашей душе, она должна напомнить нам о самом важном авторитете. Мы живем в мире разных авторитетов. И этих авторитетов настолько много, что некоторые люди решили прибегнуть к такому явлению, которое называется анархизм. Они решили быть анархистами. Знаете, в каком смысле? То есть они говорят, не хочу никому повиноваться вообще. Но проблема во всем этом постулате или в этом утверждении следующая. Как только человек сказал это или принял для себя эту установку для жизни, этим самым он объявил себя авторитетом. Как только человек говорит о том, что надоело мне всем повиноваться, я сам хочу, он сам провозглашает себя авторитетом. Мы живем в таком мире, где очень много разных авторитетов. Отсутствие авторитетов или анархия не является вообще чем-то легитимным. И нам нужно понять другую сторону. Бог так устроил весь мир и все общество, что человек успешно функционирует только тогда, когда он признает авторитет над собой в определенном контексте своей жизни. На работе это босс, дома это родители для детей, в церкви это пасторы, в стране это президент, в городе это верховные судьи здесь, в городе. На дороге это полис. То есть мы видим, что везде, куда мы пойдем, мы должны понять, что мы не можем правильно функционировать, если мы отвергаем идею авторитетов. Вот как раз вторая фраза «сущий на небесах», она помогает нам или указывает на реальность авторитета, который превыше всех других авторитетов. Фраза «сущий на небесах» говорит о реальности Божьего владычества. Эта фраза – синоним «на троне». Она указывает на Божью власть над всем, что происходит на земле, и авторитет над всей моей жизнью сейчас. Вот сегодня вспомните время, когда вы проснулись, и осознанно, когда вы начали делать свои решения. Сколько из этих решений были сделаны в результате признания авторитета Бога, это и была самая настоящая жизнь. Вот когда человек послушен авторитету Бога, когда он не опирается на свою интуицию, на свои ощущения, на свои чувства, на свое восприятие, на свое понимание, свои представления, и когда он не опирается на человеческое мнение, что очень тоже опасно, чревато опасностями разными, когда человек
опирается на Бога, как на основной авторитет своей жизни, это и есть, друзья, вот та христианская жизнь или вечная жизнь, которую производит в нас Дух Божий. И фраза «сущий на небесах» подчеркивает это. Христос хочет именно это, чтобы осознали Его ученики. После «Отче наш» Он подчеркивает, какого рода этот Отец, какой природы этот Отец. Этот Отец Небесный, Он сущий на небесах. И эта фраза для каждого еврейского ума означала «на троне», то есть Христос является моим авторитетом сейчас. Я хочу прочитать несколько текстов, которые подтверждают эту истину. Псалом 10, стих 4. «Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих». Этот текст говорит нам, на небесах Бог поставил престол Свой, то есть Он над всем. Он руководит всем. Псалом 102, 19. Посмотрите, еще один текст из многих текстов, которые говорят о Боге, который сущий на небесах. «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает». Или Псалом 113, 11. «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Смотрите, друзья, почему это важно. Когда мы молимся и говорим «сущий на небесах», нам стоит остановиться и вспомнить о подобных текстах. Бог делает, что хочет, не мы. И без молитвы, без правильной этой библейской молитвы, мы будем делать, что хочешь. Человек, который делает, что он хочет, не молился. Даже если он и молился, он не молился молитвой, которую Христос хотел бы, чтобы мы молились. Но вот этой фразой «сущий на небесах» Христос напоминает о самом важном авторитете для всех людей и особенно в жизни Его детей. Это отличительная черта всякого верующего человека. Я хочу еще раз, друзья, отметить вот что. Одна из крайне важных битв каждого человека – это борьба авторитетов. Борьба авторитетов – это то, что происходит, этот конфликт души происходит с каждым христианином каждый день, много раз. Это борьба авторитетов, реальная борьба каждой души. И в зависимости от того, кто главный авторитет в жизни человека, он так будет жить и действовать. Но покажите, что человек делает в определенные дни или моменты своей жизни, и можно сказать, кто для него его авторитет. Христос, если мы возьмем его жизнь, в своей земной жизни, он был движим не своим авторитетом, но авторитетом своего небесного Отца. Сам факт, что Христос молился своему Отцу, говорит о том, что Он искал и утверждал, и везде провозглашал авторитет своего Отца. Но жизнь Иисуса Христа как человека была успешной по этой одной причине. Он во всем повиновался своему Отцу. Помните даже момент в пустыне, когда несколько раз или на протяжении 40 дней дьявол искушал Иисуса Христа. В конце концов, написано о трех очень важных искушениях, и все они были очень интересно поставлены дьяволом. Он говорит: «Разве ты не знаешь, что написано? Написано же вот так». Смотрите, что делал дьявол. Он пробовал или хотел сыграть этот трюк со Христом. Он увидел, что Христос опирается на авторитет Бога, на своего Отца, и теперь он говорит ему: «Ну подожди, хорошо, если Слово Божие для тебя авторитет, разве не написано, что ангелы понесут тебя? Сделай!» Смотрите, что Христос в этом случае сделал. Это была борьба авторитетов. И он сказал: «Отойди от меня, сатана, потому что не ты для меня авторитет». Написано, и Бог говорит, не искушай его и так далее. Мы читаем эту всю историю, мы должны увидеть, это была борьба авторитетов. Борьба за авторитеты в нашей душе происходит каждый день, друзья. То, что мы делаем, говорит о том, какой авторитет на самом деле функционирует в нашей жизни. Молитва «Отче наш», она как раз дана нам для того, чтобы помочь нам еще раз напомнить для нас авторитет, самый главный авторитет – это наш Господь. Молитва должна помочь нам подчинить себя Христу. Молитва должна помочь нам увидеть, что не я являюсь авторитетом, не мои желания, не мои разные фокусы, не мои все притязания, не мои разные мечтания, не это является основанием моей жизни, не это является авторитетом, не мои грезы, не мои желания, не мои похоти, не что бы это ни было, даже не моя, не мое желание что-то делать доброе, а Господь. Молитва взращивает наш интерес к Богу в нашей душе. Это второе, что делает молитва «Отче наш» в нашей жизни, каким образом преображает она душу. Третье. В этой фразе «Да святится имя Твое» мы видим самую важную цель. Самая важная цель жизни – это искать того, чтобы Божье имя святилось. Эта фраза указывает на самую важную цель не только всей жизни, но важную цель дня, моих обстоятельств – и всего того, что происходит со мной. В глубине моей души, друзья, должно быть напоминание, это святое напоминание, что главной мотивацией всего того, что я делаю, не мое имя, а Божье имя. Что означает «да святится имя Твое»? Под именем Божьим подразумевается Его сущность, Его природа, Его характер, Его действия, кем является наш Бог. Личность Божья, Его качества, Его атрибуты. Святить имя Божие – это значит поставить Бога в центре жизни своей, поставить Бога первым во всех своих вопросах. Это значит любить Его, хвалиться им и искать того, чтобы угождать Ему, а не себе. Друзья, молитва должна делать это в нашей жизни. Будь вы молитесь своей личной молитвой в любых обстоятельствах, либо вы молитесь молитвой «Отче наш». Осознание этого фактора – самая важная цель моего дня сегодня. Самая важная цель, ради чего Бог дает мне сегодня день, именно для этого, чтобы я учился угождать Ему. Молитва помогает нам в этом. Когда мы молимся, да святится имя Твое, мы просим о том, чтобы наши мысли, желания, слова и поступки приносили славу Его имени. Это должно стать нашим желанием. И нам не нужно дальше двигаться в этой молитве, если это желание мы не просим, чтобы Господь положил глубоко в нашем сердце, чтобы эта фраза «Да святится имя Твое» стала моей душой, чтобы она стала моим сердцем, чтобы это стало моей молитвой, чтобы это стало моей страстью. И просить, чтобы Господь производил в моей душе это желание, это и есть суть любых ситуаций, любых обстоятельств или цель всех обстоятельств, чтобы в них мы могли искать главного, как угождать Богу. Об этом говорил апостол Иоанн в конце Евангелия от Иоанна. Помните фразу «чтобы, веруя, имели жизнь во имя Его». Вечная жизнь, не просто жизнь после смерти, или не только жизнь после смерти. Вечная жизнь – это жизнь сегодня во имя Бога, ради Него. Я хотел бы вот сейчас задать нам вопрос сегодня всем. Кто в центре нашей жизни сегодня был? Что является целью нашей жизни? Что управляет нашей жизнью, когда нас никто не видит? Это и есть наш самый важный авторитет или есть важная цель? Библейская ли она или нет, это вы должны знать. Но молитва «Отче наш», она напоминает нам о самой важной цели каждого дня и всех обстоятельств нашей жизни – угождать Богу. Самое важное дело – это то, о чем говорится в следующей фразе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Это самое важное дело, которое я должен быть занят сегодня. Речь не идет о том, что я должен быть в церкви 24 часа, 7 суток в неделю, или в церковном здании, или быть на работе, на церковном служении. Совершенно нет. «Да придет Царствие Твое» – это следующая фраза в молитве Христа, которая помогает или помогает ученикам понять, что есть главное дело в их жизни. Это ставить Божьи интересы выше своих и строить Божье Царство вместо своего, пока Он не придет. Христос не говорил о политическом или земном царстве, но о царстве благодати в сердце молящегося, в сердце тех, которые живут с этим молящимся, то есть в его семье, в сердцах тех, кому служит этот человек, в церкви, на работе, повсюду в сердцах людей. Это Божье правление в сердце человека. Божье царство имеет вот эти два измерения. Божье царство в сердце, оттуда, там оно начинается, оно уже там есть, но еще не проявилось внешне в плане Божьего будущего царства по всей земле. Когда Христос учил молиться о Божьем Царстве, Он именно говорил ученикам о том, чтобы они об этом всегда молились, чтобы Божьи интересы стали главными интересами, и чтобы они на протяжении дня искали того, чтобы строить Божье Царство. Я напомню вам Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, вот это дело Божие, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вот посмотрите, вы, допустим, механик, или вы летчик, или вы занимаетесь музыкой где-то, это ваша профессия, что бы это ни было. Христос говорит вот что, или апостол Павел в этом тексте говорит, что праведность, то есть праведная жизнь, жизнь угождения Богу, мир и радость, которая не от обстоятельств, а от Святого Духа, это есть служение Христу. Это означает строить Царство Божие и ставить Его интересы прежде своих. Другими словами, молитва, друзья, «Отче наш», она предназначена для нас помочь нам быть соучастниками Божьего дела. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, на какой бы работе мы ни были, или это дома, или вне пределов дома, нашего дома, все это, друзья, является платформой для того, чтобы мы строили не свое царство, а Божье. Молитва напоминает нам о том, что делает Бог. Он строит свое царство сегодня. Он созидает церковь. Что делает Бог сегодня? В трех словах можно всю историю. Чем Бог сегодня занят? Это должно быть стать самым главным во всем том, что мы делаем. Бог спасает грешников. Это реальность, в которой мы живем. Бог спасает грешников, не церковь спасает грешников, не мы спасаем грешников, не государство спасет грешников, не деньги спасают грешников, не наши добрые дела спасают грешников. Они, правда, могут помочь спасению грешников. Но очень важно, что нам нужно увидеть сейчас. Бог спасает грешников. И Бог спасает сегодня грешников. Это самое главное, чем Он занят сегодня. И через молитву «Отче наш» Бог напоминает нам, это то, ради чего я тебе дал возможность выучиться и быть инженером, дал возможность быть музыкантом, дал возможность быть механиком, или дал возможность, или так сделал, что ты оказался в больнице. Все это, друзья, имеет одну самую важную цель, чтобы мы могли строить Царство Божие. Я помню, я никогда не забуду этот пример, когда я пришел где-то несколько месяцев назад, пришел к одному старичку, он не в нашей церкви, это отец Коли Колесника. Я пришел к нему в госпиталь. И он начал рассказывать мне, рассказывать о том, как Бог его привел сюда, вот в эту страну. Он говорит, ты знаешь, говорит, я так переживал, что же я буду делать? Я же языка не знаю и ничего не знаю. И говорит, я попросил у одного человека, у женщины, которая была social worker, когда я пришел за пенсией, я спросил у нее, переводчица, как, что означает, как будет по-английски «слава Богу»? Praise the Lord. И он говорит, ты знаешь, я, говорит, это первая фраза, которую я выучил, и я ее везде повторяю. Я сейчас, говорит, попал в госпиталь, я лежу здесь, и я хочу, чтобы, если я и не могу больше ничего сказать, я хочу, чтобы они видели моим отношением к болезни «Praise the Lord». Praise the Lord. И я, говорит, свидетельствую им, praise the Lord. Они мне подключают, там, колют эти, ставят все эти капельницы. А я им говорю, praise the Lord, praise the Lord. Она пришла, медсестра, мне что-то делать. А я говорю, praise the Lord, praise the Lord. Я хочу, чтобы они, если ничего больше не услышат, я хочу, чтобы они знали, что есть Бог, и я Его славлю. Это самое главное дело нашей жизни. Друзья, ни бизнес, ни работа, ни наши vacations, ничего не даст нам удовлетворения. Наша жизнь имеет смысл только тогда, когда мы являемся соучастниками Божьего дела ради Евангелия. Это смысл нашей жизни. Это смысл всего того, что происходит с нами. Самое важное дело. Молитва делает нас соучастниками Божьего дела, и Бог спасает грешников. Он спасает грешников, и для этого Он хочет, чтобы мы были заняты этим. Мы должны, делая всю свою работу, иметь в уме. Иметь в уме. Помните эту простую фразу, когда мы тренировались в математике? Мы записываем 3, а имеем в уме еще что-то. Нам нужно, как христианам, иметь в уме Божье Царство. Что бы это ни было. Самое важное желание, когда Христос говорит, молитесь так, да будет воля твоя и на земле, как на небе, Он говорит о самом важном желании, которое должно превалировать все остальные желания. Да будет воля твоя, это сердечное, святое и сверхъестественное желание каждого верующего человека. Почему нам нужна молитва? Мы забываем об этом желании. Очень часто наши другие желания, как звери, они кусают это или они просто где-то загоняют это святое желание в угол. И нам нужна молитва, чтобы это святое желание воскресло в нашей жизни. Господи, не моя воля, а Твоя воля пусть будет на земле, как на небе. Пусть в сегодняшнем дне, пусть в этих отношениях, Господи, будет пусть Твоя воля. Наши отношения, кстати, были бы совершенно другими в некоторых случаях, если бы мы искали того, что угодно Богу, Его воле, если бы мы имели это желание в нашей жизни. Когда мы были мертвы, то мы исполняли чью волю? Свою волю, волю дьявола. Мы исполняли свои похоти. Но когда Христос спас нас, Он спас нас от рабства своей воли и своим желанием. 2 Петра 4:2 мы читаем, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Это желание, это характеристика каждого верующего человека. Молитва, друзья, необходима нам для этого. Не Бога мы меняем, и не обстоятельства нам нужно поменять в первую очередь. А Бог, кстати, часто не меняет наших обстоятельств, потому что Он хочет изменить сначала наши желания. Он хочет изменить наши желания. Молитва напоминает нам об этой очень важной философской установке христианской жизни. Его воля, не моя. Колоссянам 1:9 апостол Павел говорит, поэтому и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться. Он говорит, я постоянно молюсь об этом. Это мое самое страстное желание. И молить, и просить вас, чтобы вы исполнялись познанием Его воли, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Молитва «Отче наш» как раз и делает это. Она смиряет нашего человека, она смиряет наше сердце, она смиряет нашу волю, она подчиняет, она ставит наши планы на задний план и ищет воли Божьей во всех вопросах. И это причиняет часто нам очень много страданий. В одном из интервью актер, который играл роль Христа, Passion, в этом фильме, он сказал, все люди хотят воскреснуть, но не все хотят страдать. Все хотят воскреснуть, но не все хотят умереть. Христианская жизнь, она отмечена этой смертью. Мы умираем для себя, чтобы воля Божья исполнялась в нашей жизни. Затем он говорит, хлеб наш насущный дай нам на этот день. Христос подчеркивает здесь еще одно, что делает молитва. Она напоминает нам о самой важной зависимости. О самой важной зависимости. Речь идет о куске хлеба, на первый взгляд. Речь идет о насущном хлебе, то есть ежедневном хлебе. Если точно, просто хотелось бы еще раз это подчеркнуть. Речь идет о том, что автор или Иисус Христос хочет, чтобы молящийся ежедневно просил о хлебе, о еде, о пище каждый день. У меня возникает вопрос, почему не на недельку, Господи, если просить, то чего уже не попросить, ну, на 2 дня, на недельку, на месяц? Почему каждый день Христос хочет, чтобы мы молились о хлебе? А особенно, когда у нас, если у нас еще такая стабильная работа, денежки есть, аккаунт растет, может быть, у нас где-то провалилась эта зависимость. Может, она где-то уже не присутствует у нас, но Христос помещает ее как важную составляющую всех молитв, всех этих просьб в молитве «Отче наш». Для чего? Чтобы мы осознали ежедневную свою зависимость во всем. Ежедневную зависимость от Господа. Не меньше, не больше. Почему не меньше? Меньше означает голод. Больше означает гордость. Как только у нас чуть-чуть больше появляется, или когда появилось больше, мы уже не смотрим глазами человека, который попрошайка. У нас уже есть, зачем просить. Пойдем дальше. Но Бог хочет, чтобы мы увидели, нам ежедневно нужно напоминать себе о зависимости, даже если у нас есть лишние $5 или 500, которые завелись в нашем аккаунте. Даже если у нас появилась работа или пропала работа, что бы у нас ни появилось или пропало, Бог хочет, чтобы мы ежедневно могли напоминать себе о насущном хлебе, о том, что мы зависим от Господа. Но я хотел бы еще одно отметить. Мы зависим от многих разных факторов. Мы зависим от времени, зависим от людей. Это нормальная зависимость, физическая наша зависимость. Эмоционально мы зависим от многих факторов. В духовном плане мы зависим от многих факторов. К сожалению, многие люди зависят от или имеют греховную зависимость, когда они не могут оторваться от греха. Так вот, смотрите, молитва «Отче наш» имеет вот этот один пазл, или это звено здесь, «Господи, дай нам насущный хлеб на этот день». Здесь намного больше, чем просто попросить хлеба. Здесь речь идет о том, чтобы мы возрастали в своей зависимости от Господа. Все обстоятельства нашей жизни, друзья, даны нам не для того, чтобы мы выросли в самодостаточности, а для того, чтобы мы выросли в нашей зависимости от Господа. Молитва «Отче наш» как раз и напоминает нам об этом. Затем Иисус Христос еще одну фразу говорит. Он говорит, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Он говорит, друзья, о самой важной потребности нашей души. Ежедневно. Это самая главная потребность нашей души. Я хочу вам напомнить о другой религии – ислам. Мусульмане не имеют надежды на прощение. Ислам и Коран не предлагает его последователям, последователям Аллаха. Аллах не умеет прощать. Его только расположение можно заработать. И самое большое дело, которое может этот человек сделать, это умереть за какое-то религиозное доброе дело, в кавычках. Но самая важная потребность, друзья, она находится в сути, в корне нашей сущности. Наша совесть, наше сердце наполнено виной. Вина греха, наша совесть часто запачкана, наша совесть часто не является той чистой, которую Бог сотворил ее вначале. И по причине нашей греховной природы и того, что мы живем в разрушенном мире, мы часто испытываем вину греха, которая порабощает нас. Сегодня человеку, как никогда, даже светские люди, психологи говорят о том, что человек нуждается в ежедневном прощении. Только они, знаете, что говорят? Ну, наконец-то, даже некоторые христианские психологи, так называемые, они говорят, да в конце концов, прости сам себя, прости себя. Нам нужно прощение Божие. И поэтому здесь Христос учит своих учеников, говорит, прости нам долги наши, прости нам, Господи. Почему это он говорит? Потому что мы каждый, друзья, день соприкасаемся с фактором своей вины. Никто из нас сегодня перфектно или абсолютно совершенно не прожил этого дня. И все мы, даже слушая эту проповедь сегодня, мы где-то чувствуем вину. Даже в нашей молитвенной жизни. Вот вам выход. Христос говорит, молитесь о прощении. Вашей душе нужно исцеление, и это исцеление в прощении. Этим самым Он говорит о том, что Отец Небесный, Он любит прощать, Он хочет прощать, и Он хочет дать это прощение нашей душе ежедневно. Но затем Христос говорит, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И он этим самым подчеркивает, что этим вертикальным отношением есть другой очень вспомогательный рычаг или измерение, которое помогает нам увидеть вот это прощение. Что имеется в виду? Я умею прощать своего ближнего ровно настолько, насколько я понял и принял прощение, которое дает Бог. И тот факт, что мы не прощаем своих ближних, говорит о том, что мы не осознали своей вины, а если осознали своей вины, возможно, не поняли, как много Бог сегодня прощал нас. И наша горечь, и наша обида, и наша месть, или что бы это ни было в отношении, как раз говорит о том, что где-то мы не поняли, не даем Божьему прощению проникнуть в наше сердце. И для этого нам Бог дал эту молитву. Он хочет, чтобы мы поняли, это самое важное, засыпать без прощения своего ближнего очень плохо для сердца, очень плохо для души. И просыпаться с непрощенным сердцем, и продолжать жить с непрощенными отношениями, друзья, очень плохо. Ничего доброго не несет такое сердце и такая жизнь. Самая важная потребность человека – быть прощенным. И прощение, которое мы получаем от Отца Небесного, оно влияет на наши отношения. Как мы прощаем, хочу еще раз повторить, то, как мы прощаем других людей, говорит о том, насколько мы сами приняли прощение нашего Небесного Отца, нуждаясь в этом. Говоря о прощении, нам нужно, стоит отметить вот что. Прощение – это обещание. У Бога есть прощение, но это не означает, что у Него есть провал в памяти. Бог не забывает наших проступков, но Он обещает вот что. Он говорит, я никогда не буду использовать твой проступок против тебя. Это прощение. Я не буду использовать твой проступок, твой грех, который ты сделал против меня, я не буду его использовать против тебя. А мы делаем иногда наоборот. Мы носим в своем сердце какое-то непрощение и носим грехи других людей, которые нам сделали что-то плохо. И от этого сами мучаемся. Молитва «Отче наш» дана для того, чтобы мы освободились. И если мы молились, друзья, и в нашем сердце продолжает рыться этот червь непрощения или горечи, или где-то мы используем недостатки других людей против них, этим самым мы говорим о том, что мы еще не молились достаточно. На колени. Нам нужно на колени. Нам нужно опять в молитве к Богу бежать, чтобы наше сердце Он исполнил своим прощением. Это очень важно. Я должен поторопиться. Восьмое, о чем здесь говорит Христос, Он говорит, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это самый важный враг. И я хотел именно это оставить не ради того, чтобы сохранить свои поинты здесь одинаковыми. Самый важный враг. У каждого из нас есть враги. У каждого из нас есть враги. Мнимые или кажущиеся, настоящие. Те, которых мы терпим, те, которых мы не можем терпеть. Есть большие, маленькие враги. Но самый опасный враг, знаете где? Внутри. Самый опасный враг внутри. И этот враг – наше «я». Наше «я», помните эту книгу «Враг внутри»? Там очень четко подчеркивается одна очень важная деталь. Наше «я» – это сотрудник у дьявола, это его союзник. И он использует наше «я», наше греховное, плотское «я», использует для того, чтобы мы, подчиняясь ему, делали его планы. Но Христос этой молитвой подчеркивает вот что. Молитва помогает нам видеть точнее реальность духовной битвы, в которой мы никогда не сможем выиграть своими силами. Он говорит, Господи, не введи во искушение и избавь от лукавого, то есть от лукавого с большой буквы. Не от лукавства, а от лукавого, от злого, то есть от дьявола. Избавь нас от дьявола. Избавь меня, мою душу, от дьявола. И смотрите, как Христос ставит два этих искушения. Оно всегда исходит изнутри, но оно питается дьяволом. И дьявол, друзья, сегодня продолжает охотиться за каждым из нас. Я иногда поражаюсь, как некоторые люди живут свою христианскую жизнь, как будто дьявол где-то в отпуске. Или он уехал где-то на острова, на которых нет людей. Дьявол охотится за каждым верующим, и если он не может ввергнуть нас в ад и не может нас вырвать из руки Христа, но он хочет превратить нашу жизнь в ад. Он не ввергнет нас в ад, но он хочет создать нашу жизнь и сделать ее адской. И превозмочь эту силу невозможно своими силами. Нам нужна сила Божья. Вот поэтому он говорит, Господи, в этом дне, если вы представите любой день вашей жизни, в этом дне, Господь, храни меня от искушения и избавь меня от лукавого, избавь меня от его стрел, избавь от его лжи, избавь от его коварства, избавь мою душу, защити мою душу. Заканчивается эта молитва этой фразой, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. И тем самым Христос подчеркивает самую важную причину всего. Самую важную причину, фундамент всего, что происходит в нашей жизни. И Он говорит, ибо Твое есть царство, то есть Ты, Господи, на троне, это покой. Молитва заканчивается, Ты, Господи, на троне, Твои планы наилучшие, Твои определения состоятся, Твоя, Господи, сила, ее у меня нет. Господи, это день Твой, и это жизнь Твоя, и все, что у меня Твое, Божья сила, это Его могущество, является основанием нашей веры. Божья слава – это цель, ради которой существует вся Вселенная и все в моей жизни. Видите, как молитва «Отче наш» воздействует на нашу душу? Она показывает нам, что есть самое важное. Молитва воздействует на наше сердце тем, что ведет нас сквозь самые разные трущобы наших впечатлений, ощущений и чувств. Она проводит нас через джунгли наших собственных желаний. Она проводит нас через стену разных наших похотей. Эта молитва преображает нашу душу. Давайте мы сегодня, друзья, закончим наш день этой молитвой «Отче наш». Осознавая, что в каждой фразе Господь имеет огромное небесное благословение для нашей души и для нашего сердца и для всей нашей жизни. Пусть эта молитва будет поводырем вашей молитвенной жизни. Если вдруг вы устали молиться или не знаете, о чем молиться, или вы не хотите молиться, молитесь молитвой «Отче наш», осознавая эти истины для вашего благополучия души и успеха христианской жизни. Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, Твоя сила и Твоя слава во веки.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!